Мы читаем труды Болеславана на 19-й странице, статья «Суть науки Каббала», первый столбец со строчки «В Амивуар». И также это можно читать на странице 26-й в книге «Каббала для начинающих». Вопросы по теме будут заданы в процессе урока. Итак, «Суть науки Каббала», первый столбец «В Амивуар», начальные слова. И упрощенно сказанное мудрецами, надо понимать так, что все слова, произносимые вслух губами, не в состоянии передать даже суть одного духовного понятия из того божественного, что находится вне времени, пространства и всего мнимого. И только особый язык, специально предназначенный для этого, язык ветвей, способен выразить соотношение ветвей и их духовных корней. Однако, несмотря на то, что этот язык обладает несравнимо большими возможностями в исследованиях науки Каббала, чем любой другой обычный язык, он может быть услышан лишь тем, кто сам умен, то есть кто знает и понимает соотношение корней и ветвей. Так как невозможно постичь эти связи снизу вверх, то есть, глядя на нижние ветви, совершенно невозможно найти никакой аналогии высшим корням. Или с помощью фантазии представить себе их. Наоборот, нижний учится у высшего. То есть сначала надо постичь высшие корни, количество которых в духовном выше всякого воображения, и постичь на самом деле. И только после того, как сам постиг высшие корни, он может, глядя на ветви, ощущаемые в нашем мире, полностью понять все количество и качество соотношений между каждой ветвью и ее корнем в высшем мире. И только после того, как узнает все это и хорошенько поймет, у него будет общий язык со своим равом, язык ветвей. И с помощью него мудрый каббалист сможет передать ему все нюансы своей мудрости о происходящем в высших духовных мирах, все то, что получил от своих учителей, и то, что постиг самостоятельно. Так как есть у них сейчас общий для обоих язык, и они понимают друг друга. Тут есть проблема в науке Каббала у ученика. Для того, чтобы понять, о чем идет речь, о чем говорит его учитель, он должен находиться на духовном уровне. Может быть, его учитель говорит на очень высоких ступенях, но поскольку природа ступеней такова, что они все подобны, и на всех ступенях есть одни и те же детали, то он может понять согласно той ступени, на которой он находится. Но если он не находится ни на одной из духовных ступеней, а только лишь в этом мире, он не может понять язык ветвей. Язык ветвей называется то, что я постигаю, что есть в этом мире, это называется ветви. И постигаю на духовном уровне их корни, хотя бы на минимальном уровне, первым. Над нами и связь между обоими я могу изучить, могу учить от своего учителя. Но если я не постигаю корни, я не могу понять, что он говорит мне. потому что за этими словами я ничего не смогу узнать, распознать. Может быть, я от этих слов начну представлять то, что есть в этом мире. Но то, что есть в этом мире, это даже не будет для меня ветвями, потому что ветви, и я могу говорить о том, что исходит от корней. Нет ветви без корней, корни без ветви. То есть нет даже начала для языка ветвей, если мы не постигаем духовную суть, их корни. Поэтому ученик не может понять учителя, пока не достигает корней. И тогда он может учиться у него всем связям, которые есть между корнями и ветвями. К нашему сожалению, это так. Поэтому наука непростая, и изучение ее лишь теми, кто находится в постижении. И поскольку мы находимся в такой учебе, чтобы прийти к постижению, мы не учим науку Каббала, мы лишь используем ее как чудесное свойство для того, чтобы прийти к связи с корнями. И поэтому мы и учим ее только для этого, чтобы мы себя не путали, лишь если мы на этом сосредоточим себя, что нам нужен лишь свет, возвращающий к источнику, насколько можно быстрее. Если я с помощью света достигну корней, я войду в мудрость в эту. Если я не достигну этих корней, то я останусь в темноте. И не следует себя вводить в иллюзии, что я понимаю, о чем идет речь. Я даю какие-то определения, я понимаю науку. Ты не учишь науку, потому что ты не знаешь связи между корнями и ветви, ты не постигаешь его. Это понятно. Поэтому наука Каббала начинается с постижения, а не до этого. Прежде этого это лишь чудесное свойство, сгула, даурн. С одной стороны, каббалисты обязывают нас сегодня, в начале 21 века, давать эту науку не только в Израиле, но и во всем мире. А сейчас вы даете такое определение, что наука Каббала — это что-то, что невозможно изучить, пока человек не приходит к постижению высшего. Так что в 21 веке хочет сказать наука Каббала всем людям? Что нужно постичь корни. Надо постичь корни. Они воздействуют на нас. Что хочет эта широкая общественность? Или что мы хотим? Каково наше желание в итоге в нашей жизни? В чем мы находимся? Мы находимся в желании получать, которое желает получить наслаждение и наполниться им. Я хочу вот это изобилие, благо. Пусть придет и наполнит меня. Больше ничего. Теперь мне говорят: да, ты можешь это, ты получишь это, конечно, но ты должен знать, как привлечь это благо. Это благо, оно притянется к тебе согласно тому, насколько ты будешь подобен источнику. Тут есть условия. Уподобиться источнику изобилия, и тогда ты почувствуешь, как оно наполняет тебя. Так я должен достичь источника, корней. Для того, чтобы достичь корней, мне дали науку Каббала. Для чего? И мне говорят: это для тебя пока еще не наука Каббала. Ты не можешь это изучать. Ты читай, занимайся этим, как, насколько ты способен, в надежде, что ты постигнешь корни. Что называется постичь корни? Быть подобным им. Корни находятся в отдаче, и ты сделай так, чтобы с помощью учебы прийти к отдаче. Ты познаешь их. Это называется, насколько они отдают. Есть в духовном мире, в высшем мире, есть корни. Миллиарды разных корней. Миллионы, не знаю сколько. Мне нужно их всех узнать. как они называются. Это потом, когда я узнаю корни ветвь. Но хотя бы в их свойствах. Этот дающий. Все эти корни, они влияют и на наш мир. Постичь их, это называется прийти к такой же отдаче, как и они. Когда я достигаю той же отдачи, как и они, снизу, то я узнаю, что они дают на этот мир, потому что я достиг их с этого мира. Я знаю, почему они дают, что они дают, кому они дают, какая связь между ними. И прямая, и обратная, в оба направления, я знаю все. Получается, что я, за счет того, что я стремился достичь корней, я раскрыл для себя и этот мир, ветвей, и все корни, которые находятся на духовной ступени, и связь между ними. Это называется, что за счет раскрытия, то, что я пришел к этому, я раскрыл науку Каббала, потому что вся наука Каббала — это связь между корнями и ветвями, связь между Творцом и Творением, или раскрытие Творца, можно сказать. Это все одно и то же. Что, Амиком, ты на меня так смотришь? У тебя есть вопросы, да, тебя разрывает, но ты боишься спросить. Ты сегодня... Я тебе доставляю удовольствие сегодня, да? Ну, есть... Бывают такие дни, бывают другие. Наслаждайся. Да. Вы говорите, что сегодня дают широкой общественности науку Каббала, чтобы с помощью нее они достигли корня и наполнились бы светом. Это всегда было так? Это не изменилось? Просто прежде это было для единиц, сегодня это для всех. Как это общество может сделать? Допустим, они хотят, пусть раскрывают книгу. Ну, что произойдет сейчас, что они будут учить? Постепенно, через то, что они смотрят канал, видео, аудио, разные вещи, это воздействует, и они подпадают под воздействие высшего источника, духовного источника. Это духовный источник постепенно воздействует на них, и воздействует не постепенно, потому что это большая, широкая общественность. Здесь есть сила не частная, а общее общество. И эта мощь очень большая из-за количества такого. Поэтому это не будет медленное продвижение. Это будет продвижение достаточно быстро.
Если все корни исходят в одном направлении, причина вверху, а последствия внизу, то должна быть здесь какая-то причина, чтобы мы начали действовать по направлению вверх. Эта причина — это твоя точка в сердце. Ты прав. Мое желание полностью материально. Вот. Кроме того, есть точка в сердце. Эта точка находится здесь. Я лишь чувствую, что находится у меня. Это часть Божественного Свыше. Это находится здесь. Поэтому я стремлюсь к этому. Говорят, что сегодня в широкой аудитории, если ты пробудишь его немножко, то ты поможешь им раскрыть точку в сердце, и они захотят раскрыть свои корни. И по страданиям тоже, вследствие страданий. Я должен понять, почему это так действует на меня, что я делаю плохо. Обычно люди так спрашивают. Что я плохого сделал? За что мне это? Откуда эти неприятности? Почему? Как от них защититься? Как сделать себе лучшее будущее? Где уверенность? Где успех? Хотя бы немного. Они спрашивают о корнях. Почему наши корни, которые называются мазалот, почему эти корни не хороши? Люди спрашивают. Ты должен направить его. Там ты можешь найти ответ. Стремись к этому. Оттуда все не сходит. Есть свободный выбор. Единственное, что в свободном выборе, что ты можешь сделать, это найти связь с Высшим, который на тебя воздействует. В этом мире, на этой плоскости, тебе нечего искать. Все здесь уже продано заранее. Никакого свободного выбора. и так далее, и так далее. Когда ты объясняешь это широкой аудитории, ты приближаешь их к тому, чтобы они начали слышать эти вещи, стремиться к ним немного, чтобы изменить свой жребий, свою судьбу. И они вызывают на себя свет, возвращающий к источнику, немного. В очень небольшой мере, но это большая масса людей, которая действует. И поэтому здесь уже другой уровень. Это как в электричестве. У тебя есть сила тока и напряжение. Ты можешь, для того, чтобы передать большую силу, тебе требуется или очень широкий кабель, тогда ты можешь передать большое количество силы тока. Но ты можешь сделать узкий кабель под большим напряжением. В конце концов, ты получишь тот же самый результат. Поэтому мы действуем на большом напряжении, а они действуют с большой силой тока. Поэтому не нужно думать, что каждый, который что-то делает, ну и что? Вследствие того, что это большого количества, дает тебе огромный результат. Почему бы не дать большой, широкой аудитории четкую методику? Мы им говорим, включите телевизор, наш канал, и в надежде на то, чтобы... Почему это в надежде? На канале он получает каждый день ежедневный урок, ежедневные беседы на эту тему. Почему? Он такой же, как и ты, находится в таких же обстоятельствах. Он видит там разные события общественные, это тоже на него влияет, вопросы и ответы. Это очень серьезный материал. Это не развлекаловка. И даже если это развлекательные программы, даже песни, это все направлено на цель, и все, что мы там делаем, там есть свет, возвращающий к источнику, окружающий свет. Человек, который это слышит через интернет или через канал, что то же самое на самом деле, 24 часа в сутки вещание, он продвигается не меньше, чем мы здесь. Не меньше. У него есть та же самая программа. И более того, ты не смотришь эти программы по телевидению, ты еле-еле на уроки приходишь. А человек, который находится дома, включил канал или интернет, и постоянно это крутится на фоне. Это то же самое. И еще более того, количество людей, которые смотрят, и их общее желание могут сделать духовную революцию. Я хотел сказать о методике. Как я открываю книгу в университете, я вижу, что есть такая-то программа. Я тебе дам только одно условие. Уподобиться Высшему. Возлюби ближнего, как себя. Не делай ближнему то, что ненавистно на тебе. Ну, вот и все. Завтра мы поговорим. Если ты это сделаешь, то завтра мы поговорим о следующем условии. У тебя есть методика, нет проблемы. Ты хочешь несколько высказываний, чтобы я тебе сразу выдал? Пожалуйста, сделай это и увидишь, что больше ничего не требуется. Нужно только одно сделать. В университете тебе пишут от начала, на несколько лет вперед, тысячи... А здесь нет только одно условие. Прийти к любви к ближнему. И там же и находится Творец внутри. Вот и все. Когда мы приходим к постижению тысяч людей, можно ли... Простите, когда мы приходим к постижению ветвей, может это изменить что-то в корне? Конечно. Конечно. От страданий к благу, к хорошему ты это изменяешь. Потому что ты начинаешь видеть это из плохого к хорошему. Поэтому это изменяется в твоем видении. Ты получаешь то же самое, но ты воспринимаешь это как благо. Мы учим, что с одной стороны в реальности есть свет и кли, творец и творение, или корень и ветвь. С другой стороны, система очень сложна. Есть уровни, ступени, миры, сферот. Почему важна эта сложность? И почему это не рассматривать в виде простой схемы? Система сложна, потому что ты сам сложен, поэтому и она должна быть сложной. И, так, грубо говоря. Но она гораздо более сложна, чем тебе кажется, и гораздо, еще гораздо более, потому что мы не понимаем, что это такое и где мы находимся, мы не знаем этого. Это, с одной стороны, очень простой принцип, свет, кли и экран между ними, творец и творение, то, что должно привести их к совпадению по свойствам. Очень простая вещь, на самом деле, с одной стороны. С другой стороны, когда ты начинаешь выполнять это, ты начинаешь видеть и большое количество мелких деталей и нюансов. И их количество бесконечно. Бесконечно. Не то, что есть какая-то граница, а это не имеет границы. Но вместе с тем, ты тоже становишься безграничным и можешь воспринять бесконечность. И сейчас, когда тебе это кажется сложным и очень запутанным, так происходит, потому что не знаешь простую вещь. Что есть в замысле творения? Творец, который хочет создать творение. Творение должно быть, с одной стороны, противоположным Творцу, иначе оно не будет чем-то вне Творца. А с другой стороны, оно должно быть таким, как Творец. Что здесь такого сложного? Есть у Творца так много нюансов, деталей, что творение должно быть таким сложносоставным. Но различие в том, чтобы создать творение обратное от Творца, которое должно получить форму, подобную Творцу, это вещь невозможная. Она невозможна. Для того, чтобы приблизить это невозможное к возможному, только приблизить, не сделать его. Приблизить. Нам нужна такая сложная система. Я не хочу сейчас углубляться в детали, не могу это объяснить. Мы, в конечном счете, за счет того, что это не я. После всего этого мы лишь приближаемся к тому, чтобы быть таким, как Творец. Стать таким, как Он, нет. Но здесь происходит своего рода чудо в Лев-Эвен, которое справляется в конце, и это происходит. Продолжаем. Страница 19, вторая колонка, строчка Улам. Но если ученик еще недостаточно умен и не понимает сам этого языка, то есть каким образом ветвь указывает на корень, совершенно очевидно, что у его рава нет никакой возможности объяснить ему ни одного слова этой духовной мудрости. И с ним невозможно разговаривать об исследованиях мудрости, так как совершенно нет с ними общего языка, и они как немые. То есть нет другого способа передать мудрость Каббалы, кроме как знающему и понимающему самому. Но возникает вопрос, откуда у ученика появится мудрость постичь соотношение корня и ветви, если он пока лишь стремится постичь высшие корни? Ответ таков, что спасение человеку придет, когда вознуждается он в помощи Творца, и нашедший милость в его глазах наполняется им, наполняясь тем самым светом хохма, бина и даат, постигая высшее. И невозможно помочь здесь ничем земным. Только после того, как удостоился милости в глазах Творца и высшего постижения, может прийти и получить бескрайную мудрость Каббалы из уст знающего каббалиста, так как есть у них сейчас общий язык, и никак иначе. Если есть вопросы, мне нечего добавить. Рав, действительно ли то, что мы сейчас прочитали, может помочь нашим товарищам не... Действительно ли это то, что нуждается, в чем нуждается сейчас мир и широкая аудитория? Как люди нас поймут? Что сделать, чтобы они нас поняли? Как что? Как мир может понять такой урок, если это был урок, который люди должны постичь, понять? Какая разница, что кто и что чувствует, и как? Так, мы это с тобой находимся в духовном постижении, но они этого не знают. Они-то этого не знают. Они думают, что мы такие же, как и мы, но немножко выше. Они не знают, что такое постижение. Так они думают, ну, он немного умнее, хорошо. Постиг что-то. Он постиг, он чувствует, он знает. Но что в этих словах, что они в эти слова привносят? Что они могут сказать? Он постиг, он знает, он находится в духовном, он там заходит за Махсовым и так далее. Что это у них? Просто так слова. Поэтому на них это не действует. Не действует. На малыша действует что-то, что родители ходят на работу, в магазин, в другие места, достают ему всякие вещи, лекарства. Ну, тысяча одна вещь. Ну и что? Он об этом знает что-то? Не знает. Он знает только одно. Что у них это есть. Откуда? Что? Ничего. У него нет постижения в этом. Каждый постигает по своему уровню и думает о мире своими келим. Если он не знает такого постижения, так ему кажется, что знаешь, что есть такая вещь, ну и что, и не более того. Ничего не изменится, не волнуйся. Не волнуйся. Каббалисты могут находиться среди других, и никто не будет знать, что у них есть.
Можно ли сказать, что в тот момент, когда просыпается точка в сердце, ты получаешь некий ключ, чтобы немного понять язык ветвей? Нет. С какой стати? Нет, нет связи. Нет, даже не даже. Ты лишь получаешь желание постичь корни. Это желание скрыто, ты не знаешь, к чему это желание. Да. Вопрос из Израиля спрашивает, постижение корней – это постепенный процесс, который человек постигает в процессе учебы? Человек постигает с помощью учебы в разуме очень много вещей. И это не имеет отношения к постижению корней. Постижение корней называется постижение свойств отдачи. Это не знание. Это постижение исправлений, постижение свойств. Когда во мне есть сейчас 613 желаний, материальных, и я их постигаю в духовном виде, чтобы они стали 613 желаниями к отдаче. Это называется, что я постиг мои корни. Я постигаю себя, отдающего, вместо себя получающего. Это называется корни мои. Высший мир — это то, что рисуется во мне, в моих свойствах исправленных. Корни — это мои свойства. Так же, как сейчас, то, что я вижу в этом мире, что значит «я вижу»? Я чувствую себя. Картина во мне находится, этого мира. Некое собрание внутреннее во мне, связь какая-то, это называю этот мир. Есть у меня много-много-много всяких там впечатлений, связей в моей внутренней схеме. И я чувствую ее всю. Я чувствую ее, и это я называю этот мир. И моя эта внутренняя схема, когда начнет работать согласно отдаче, на первой ступени, во всех ее там деталях, это называется, что я постиг корни. Связь между тем, что у меня было прежде, когда я ощущал этот мир в своей схеме, вот этой материальной, когда я был связан весь ради получения в одном с другим, и схема, которая уже собрана согласно программе отдачи, связь между ними двумя, это называется язык ветвей. Как мне этот язык помогает, я начинаю понимать, как Творец построил ступени. Этапы постижения. Это я начинаю узнавать. Не то, что происходит на плоскости, где-то на каком-то срезе, а что происходит между этими срезами. Как произошло нисхождение или восхождение между ними. Для чего мне нужно это знать? Если я изучаю только один срез, то не живой, растительный или животный. Если я изучаю разницу между этими уровнями, то я знаю, за счет чего дальше я могу изменить себя. То есть язык — это средство каждый раз подниматься. Он не объясняет нам язык ветвей, то, что происходит на плоскости, как наш язык. Когда я знаю, это медведь, это дом, это машина, это я, это стол. Нет. Язык ветвей объясняет мне разницу между этим миром и миром духовным. Связь между ветвью и корнем, это он мне объясняет. Это не то, что я учу духовный мир. Я учу в основном и эти два мира, один относительно другого. И тогда я изучаю действия Творца. Потому что главное, это не сама ступень, а между ступенями. Это помогает мне понять то, как я могу изменить себя и каждый раз поднимать себя все выше и выше. Это то, что чему нужно учиться от учителя. В этом еще много всего, но пока что так. Все-таки немножко мы это затронули. Когда точка в сердце поднимается из этого мира в высший мир и входит впервые, она раскрывает всю систему корней в самой маленькой степени. Правильно. Это все это называется 10 сферот. Первые. Не может быть меньше, не может быть больше. 10 — это весь мир. В чем-то. Можно ли сказать, что потом в мире связи этой точки с другими точками, в соответствии с этой связью и объединением точки, она углубляет раскрытие корней? Ну, допустим, так, да. Как маленький ребенок все больше и больше понимает и в глубину, и в широту этот мир. Да. Зив из Рахова спрашивает, дети в изучении Каббалы тоже могут постичь корни? Какая разница между детьми и большими детьми, маленькими? И что значит скрупулезное изучение Каббалы? О чем тут нужно на чем тут нужно уточнять? Это постигать свет, возвращающий к источнику. И большие, и малые могут достичь корней. В этом разница между быть умным и не умник учится, а быть в трепете перед Творцом, быть в отдаче. Ну, а мигом давай посмотрим. Ты сегодня меня уважаешь. Ну что? Раф, он пишет в конце, что человек нуждается в милости Творца. Ой, ты всегда должен найти что-то такое, что ну, стоит пропустить. Вопрос, кто решает, кто нравится Творцу, а кто нет? Кроме самого себя. Ну, может быть, есть какой-то знак, который он подает тебе? Если ты хочешь понравиться Творцу, то самое простое, Творец называется Боре, Боуре, приди и увидь, сделай так, чтобы он понравился тебе. И все. Кто такой Творец? Добрый, творящий добро. Нет никого, кроме него. Дающий всем. Так сделай так, чтобы тебе это понравилось. Тогда ты понравишься ему. Что-то еще хочешь спросить, что-то об этом? Не, вопрос, должен ли я просить, да, просить, чтобы получить это свойство, конечно. А как иначе? Да. У Рабаша написано так, в первой части, что это? Рабаш в первом томе, ну скажи, статья навсегда, всегда продаст человек то, что есть у него, и найдет дочь мудреца. Рабаш пишет, что сказал мой учитель, что ученик мудрого, который учится у мудрого, и тогда он начинает называться учеником, а мудрый называется творец, и мера его лишь отдача. И тот, кто учится у него мерой отдачи, он называется ученик мудреца. Ты понял, Амиком? Ну, хорошо, все понятно. Да. Мы читали о том, что Баль-Сулам пишет, что само собой разумеется, что нет возможности у Рава объяснить ни одним словом эту мудрость. Вы 3 часа каждое утро объясняете нам понятие. Ну. Нет. Я не требую от тебя, чтобы ты понимал. Я что, тут устроил экзамены? Я что, проверяю или отношусь к вам согласно тому, сколько вы знаете? Я отношусь к каждому. О, он знает хорошо, он хороший парень. Наоборот, я показываю всем пренебрежение, если кто-то умник. Правильно, Амиком? Я говорю серьезно. Ум — это последнее, что я ожидаю от ученика. Но мы обсуждаем ветви на этом уроке. Есть чертежи, чтобы у нас была связь. К чему мы можем прилепить наши требования к свету, возвращающему к источнику? Иначе невозможно. Давай будем сидеть так все время, закроем глаза и будем медитировать. Где свет? Свет, возвращающий к источнику. Свет, возвращающий к источнику. Нет. Возвращающий к источнику свет. Нет. Свет, который возвращает, и который к источнику. К источнику возвращает свет, да? Ну что ты будешь делать? Ты будешь все время так повторять? Но действия, которые ты изучаешь со стороны получения, со стороны отдачи, как они связываются одно с другим, и сверху, и снизу, и ты желаешь, чтобы эти действия пришли бы к тебе во все свои мощи, чтобы все это происходило внутри тебя. Ты хочешь почувствовать их. На самом деле, когда ты читаешь, что-то из этого проходит в тебя. Только ты не знаешь, ты не чувствуешь, но ты должен поднять это в свои чувства. Я хочу почувствовать это. Я хочу, чтобы раскрылось это в моих чувствах. Так когда ты можешь это сделать? Когда ты читаешь, и не важно, сколько ты понимаешь. Нет никакой связи между пониманием и тем, что раскроется. Наоборот, тот, кто стремится понять, он отрезает от себя все время правильное намерение. Почувствовать, почувствовать, где чувство, где постижение. Постижение — это почувствовать. Потому что прежде должно быть ощущение, а потом понять, что я чувствую, измерить ощущение, проанализировать его, выяснить. Но ощущение, которое находится уже в моих келим, ну, дадим, там есть один. Все, что меняет мое состояние, это моя просьба, подъем мана. Это мы учили на прошлом уроке. Что творит добрый, творящий добро, и ждет моего мана. Единственное, что меняет что-то. А если он добрый, творящий добро, то есть моя просьба, допустим, я прошу и не удостаиваюсь никакого ответа от него, то есть моя просьба недостаточно хороша, правильно, она недостаточно сильна, недостаточно направлена, то есть я должен исправить свою просьбу. А что такое хорошая просьба? Правильно. Хорошая просьба — это когда ты проверяешь их по реакции. А если нет никакой реакции, вот не удостоился никакого ответа, тогда не говори, что он не хочет. Это ты пока не хочешь. Значит, просьба недостаточно сильна, недостаточно направлена. Какая должна быть просьба, чтобы была постоянная или изменяющаяся? Что значит постоянная? Желание твое все время изменяется. Поэтому, если ты хочешь достичь правильной просьбы, то ты должен все время работать над этой просьбой, над этим намерением. Каждый раз, соответственно, этому нет секунды, похожей на соседнюю. А просьба только о себе, или я должен просить о группе, о человечестве, и об этом тоже. И если я не получу ответа, то я должен проверить, насколько моя просьба некачественная и не сильна. Да, ты до сих пор говорил все правильно. Да, Мэйр.
В каждом ощущении, в каждой просьбе, исходящей из меня, всегда возникает чувство, что это идет от эгоизма. Это всегда так. А это не важно. Но в наших келим, на нашем уровне, мы находимся в эгоизме. Правильно. Но это не важно. Он это трактует так. Он это растолкует правильно. Твое дело просить. Поэтому твоя эгоистическая просьба принимается и ее рассматривают. Потому что он же тебя сделал эгоистом. Не жалуйся на начальные условия, на стартовые условия. Не жалуйся. Он это принимает в расчет. Он знает, что ты не в состоянии поступать иначе. Он требует от тебя в том состоянии, где ты можешь делать, делай. Вот и все. Не требует от тебя сейчас духовного запроса ради отдачи, не получать наслаждения, ради любви к ближнему. Нет, не требует от тебя этого. Требует от тебя, насколько ты в состоянии. Так, вот знаешь, Творец, помоги мне украсть, я половину тебе отдам. Давай встанем, так, договоримся. Напарниками. Я хочу отдавать. Конечно же, мне будет хорошо. Но я не хочу об этом думать. Я знаю, что так, но как будто я весь такой беленький. От нас не требуется ничего больше. Постоянно настаивать на этом. На первой части урока Бальшалам писал об обычаях, Торе, заповеди, которые он трактует как обычай. Здесь он говорит об этом как корень и ветвь. Так, поэтому у меня возникает вопрос, одевать кипу, не одевать кипу? Кушать кошерно или кушать не кошерно? А что, здесь написано что-то об этом? Здесь написано о твоем желании, которое должно направить тебя как можно точнее на форму отдачи. Творец называется общая форма отдачи. А ты для того, чтобы уподобиться ему в чем-то, стремишься, чтобы и у тебя была такая же форма. Какое-то отношение имеет ты? У тебя есть нога или нет ноги? У тебя есть голова, нет головы? Есть кипа, нет кипы? Лысый или красивый? Или умный, или глупый? Или у тебя есть какие-то обычаи, которых ты придерживаешься или нет? Говорится о желании. Я не понимаю. Это желание, он тебе говорит, должно проявляться во время занятий, учебы, как он пишет в 17-м пункте в предисловии к ТЭС. Что он там говорит? Пожалуйста, прочитай. Предисловие к Талмуду Сефирот, 17-й пункт. «И поэтому обязуется ученик до занятий усилиться в вере в Творца и в его управление вознаграждением и наказанием, и направить свои усилия, чтобы были ради заповеди Торы, и на этом пути он удостоится получить свет, возвращающий к источнику, и тогда его вера усилится благодаря этой вере, благодаря этому свету. И тогда будет его сердце уверено в том, что от лишма он придет к лишма». Ну, хватит. Он тебе не пишет ничего, кроме этого, что нужно еще что делать. Только сидеть за правильной книгой, над правильной книгой, и когда ты читаешь, учишь, неважно, понимаешь ты или нет, направлять себя на то, чтобы ты изменился в своем эгоистическом желании, стал немного более дающим. Сколько бы ты ни понимаешь, это не важно. Все данные перед тобой. Перед тобой есть книга, есть стол, ты можешь сесть, читать, даже если ты понимаешь, не понимаешь, даже на другом языке, на иностранном языке. Что тебе не хватает? Только одно. Насколько я хочу измениться. Но все равно часть из заповедей написали каббалисты. Я этого не понимаю, что ты имеешь в виду. Мы изучаем, что такое заповедь. В них есть 613 указаний, 613 советов. 613 советов — это как изменить намерение с отдающего, с получающего на отдающего, и это в каждом желании наполнить его шестисами, тринадцатью светами. Называется 613 светов Торы. Это называется заповеди. Что-то еще тут имеешь в виду, не знаю. Но мы говорили о кошерности. Есть в этом духовный смысл. С одной стороны, если мы рассмотрим это с точки зрения ветви и корня, есть великий каббалист, который понимает эту связь. Или я этого не понимаю. Может быть, с точки зрения корня и ветви, я должен это выполнять. Он говорит тебе о связи между твоим эгоистическим желанием и об исправном желании, которое может измениться под воздействием света, возвращающего к источнику. Желание. А не реализация, та или иная, ни в чем. Желание. В духовном действии это намерение. Поэтому я не понимаю твой вопрос. Не понимаю. Наука Каббала идет из древнего Вавилона, предназначена для исправления желания получать, которое раскрылось там как глобальная проблема относительно системы Адама, одной души, раскрылась система, противоположная ему. Тогда раскрылась наука Каббала, в том виде, в котором она должна дать ответ на это. И сейчас это происходит второй раз в истории. Раскрывается глобальная система, как неисправленный Адам решен, разбитый. Вновь раскрылась наука Каббала для того, чтобы исправить связь между нами. Как написано, возлюби ближнего, большое правило в Торе. Нам нужно только исправить связь между нами. Связь — это желание. Отношение одного к другому. Связь должна быть во всем человечестве. Все познают меня от мала до велика. Все. Как пишет Бальшалам в статьях Матан Тора, Арвот и других. Мы должны, как маленькая группа, которая получила это из Вавилона, подать пример такого исправления. и все. И не давать пример в выполнении наших материальных обычаев, а дать пример в возлюби ближнего как себя. Это то, что мы должны показать народу мира. То, что у нас есть, кроме того, обычаи в народе. Бальсалам пишет об этом. Каждый пусть придерживается своих обычаев, сколько он хочет вообще, каждый народ, даже если она придет к любви к ближнему и к духовным исправлениям, может оставаться в своей религии. Каждый может придерживаться своей религии. Как может быть, что он останется или не останется, я не понимаю. Как может быть, что верят каких-то святых, и вместе с тем раскрывают божественное, находятся возле ближнего как себя. Этого я не знаю, но он так пишет. То есть, как будто на первый взгляд, это не должно мешать одно другому. Я не хочу входить в это. Нехорошо пока что углубляться в подробности. Бальсалам пишет в «Последнем поколении». Религиозная форма всех народов должна обязать всех своих членов к отдаче. Это называют религиозная форма. В форме «возлюби ближнего как себя». И это общая религия для всех народов. Но кроме того, может каждый народ придерживаться своей религии, своих обычаев, и не может один вмешиваться в дела другого. И так вот легитимно, либерально, на этой либеральной ноте мы завершаем. Объявление. Зрители Каббалистического канала, обратите внимание, через 7 дней, через неделю мы все встречаемся в Бершеве на вечере в Дворце культуры. Лекция Рава Лайтмана «Объединение». Четверг, 5 ноября, 6:30 вечера, Дворец культуры Бершева. Для записи дополнительной информации звоните 1-700-509-209 или зайдите на сайт kap.co.l. Европа объединяется. Виртуальный урок для всех товарищей в Европе, которые хотят стать одним кли. Каждый четверг и сегодня 8:30 вечера по израильскому времени. Дополнительная информация по имейлу europe@kbb1.com.
עכשיו הזמן שלנו, עכשיו הזמן שנחזור.